Мэри Элизабет Брэддон. «Тень в углу». Читает Алексей Богдасаров. Уайлдхит Грэндж стоял чуть поодаль от дороги. За ним простиралась бесплодная пустошь, и лишь несколько высоких пихт с раскидистыми, потрепанными ветром кронами служили ему убежищем. Это был одинокий дом близ одинокой и узкой, точно тропка дороги, которая тянулась вдоль безжизненной пустыни песчаных полей к берегу моря. Дом имел дурную славу среди жителей деревни Холкрофт, ближайшего места, где можно было встретить хотя бы одного человека. И все же это был добротный старый дом, построенный во времена, когда не было недостатка ни в камне, ни в дереве. Добротный старый дом из серого камня с множеством фронтонов, глубокими оконными нишами с диванчиками, широкой лестницей, длинными темными проходами, потайными дверями в неожиданных углах, с чуланами размером с иную современную комнату и подвалами, в которых смогла бы укрыться целая рота солдат. Просторный, старинный особняк принадлежал мышам, крысам, одиночеству, эху и трем старикам — Майклу Бескому, чьи предки были местными крупными землевладельцами, и двум слугам — Дэниелу Скеггу и его жене. Скегги прислуживали хозяину этого мрачного дома с тех пор, как Майкл Бескам покинул университет, где прожил 15 лет, 5 студентом и 10 профессором естествознания. В 33 года Майкл Бескам казался мужчиной средних лет, в 56 выглядел, двигался и говорил как старик. Эти 23 года он прожил один в Уайлдхит Грэндж, и деревенские поговаривали, что это дом сделал его таким. Конечно, подобную мысль можно счесть выдумкой и суеверием, но в то же время нетрудно было заметить некоторое сходство между унылым серым зданием и его обитателем. Оба казались далекими от обычных людских хлопот и интересов, оба были окружены неизменным ореолом меланхолии, порожденной постоянным одиночеством, оба имели блеклый вид со следами медленного угасания. И все же, как бы одиноко ни была жизнь Майкла Бескома в Уайлдхит Грэндж, он ни за что не переменил бы ее уклада. Он был рад сменить относительное уединение колледжских комнат на абсолютное затворничество в Уайлдхите. Бескам был одержим любовью к научным изысканиям. Его тихие дни с утра до вечера проходили в трудах, которым почти всегда удавалось занять и удовлетворить его. Случались и приступы хандры, наставали минуты сомнений, когда желаемая цель казалась недостижимой, и он падал духом. К счастью, такое бывало редко. Бескам обладал неослабевающей тягой к постоянству, которая должна была привести его к вершине достижений и которая, вероятно, могла бы, в конце концов, принести ему известность и всемирное признание, если бы не катастрофа, отягчившая преклонные годы его безобидной жизни неодолимым чувством вины. Одним осенним утром, на тот момент Бескам прожил в Уайлдхите ровно 23 года и лишь недавно начал замечать, что его верный дворецкий и камердинер, поступивший на службу в средних летах, успел состариться, его размышления за завтраком над новейшим трактатом об атомистической теории были прерваны внезапным требованием того самого Дэниела Скегга. От человека, привыкшего прислуживать хозяину в полной тишине, такое неожиданное нарушение безмолвия было так же поразительно, как если бы заговорил стоявший на книжном шкафу бюст Сократа. «Так дело не пойдет», — сказал Дэниел. «Моей жене нужна помощница».
«Что-что?»
— спросил мистер Бескам, не отрывая глаз от строчки, которую читал.
— Помощница. Девочка на побегушках, которая посуду мыть будет до старухи пособлять. У бедняжки слабеют ноги. За последние 20 лет моложе мы не стали.
— 20 лет! — насмешливо повторил Майкл Бескам. — Что 20 лет в сравнении с временем формирования породы, остывания вулкана, даже с возрастом дуба? Может, и немного,
но для человеческих костей предостаточно.
Марганцевое окрашивание, наблюдаемое на некоторых черепах, несомненно свидетельствует о... — мечтательно начал ученый.
«Хотел бы я, чтобы мои кости также не знали ревматизма, как 20 лет назад», — брюзгливо продолжил Дэниел. «И тогда, быть может, я на эти 20 лет и не смотрел бы. Но будь оно долго или коротко, моей жене нужна помощница. Она больше не может бегать вверх-вниз по переходам, которым конца края нет, и год за годом стоять в этой каменной судомойне, как если б молоденькая была. Помощница ей нужна!»
«Да хоть 20», — сказал мистер Бэском, возвращаясь к книге.
«Что проку с таких слов, сэр? 20 помощниц, как же! Тут одну-то поди сыщи!»
«Потому что эти места мало населены?» — спросил мистер Бэском, все еще читая.
«Нет, сэр, потому что все знают, что в доме обитают привидения».
Майкл Бэском отложил книгу и бросил на своего слугу полный упрека взгляд.
«Скэк», — сказал он суровым голосом, — «я думал, ты прожил со мной достаточно долго, чтобы быть выше подобных глупостей». «Я не говорю, что сам верю в привидения», — ответил Дэниел полуизвиняющимся тоном. «Это деревенские верят. Там ни одна живая душа не осмелится переступить наш порог, как стемнеет».
«Только потому, что Энтони Бэском, ведший разгульную жизнь в Лондоне и потерявший все деньги и владения, вернулся сюда с разбитым сердцем и, вероятно, покончил с собой в этом доме, единственным, что осталось от его весьма значительного имущества».
«Вероятно, покончил с собой!» — возопил Скэк. «Да об этом знают не хуже, чем о смерти королевы Елизаветы или о великом пожаре в Лондоне. Разве не похоронили его на перекрестке нашей дороги и той, что ведет к Холкрофту?»
«Пустое предание, которому не найдешь весомых подтверждений», — возразил мистер Бэском.
«Насчет подтверждений не знаю, но деревенские верят в это, как в Евангелие».
«Если бы их вера в Евангелие была чуть прочнее, Энтони Бэском их бы не заботил».
«Что ж», — пробурчал Дэниел, начиная убирать со стола, «какая-никакая помощница нам нужна. Но ей надо или чужеземкой быть, или уж не знаю, как нуждаться в работе».
Говоря «чужеземкой», Дэниел Скэк подразумевал не уроженку какой-нибудь далекой страны, а девушку, родившуюся и выросшую не в Холкрофте. Сам Дэниел как раз вырос в этой невидной деревушке, и какой бы маленькой и унылой она ни была, весь мир за ее пределами считал не более чем окраиной. Майкл Бэском был слишком погружен в атомистическую теорию, чтобы уделить внимание нуждам старого слуги. С миссис Скэк он общался нечасто. Большую часть времени она проводила в мрачной северной части дома, царствуя в уединении кухни, походившей на собор, в многочисленных комнатах судомойни, в чулане и кладовой, где вела нескончаемую войну с пауками и тараканами. Миссис Скэк снашивала свою старую жизнь с метлой и тряпкой в руках. Это была женщина суровая с виду, догматически набожная и острая на язык. Миссис Скэк хорошо, незамысловато готовила и усердно выполняла пожелания хозяина. Не будучи эпикурейцем, он все же любил, чтобы жизнь протекала гладко и просто, а плохой обед мог нарушить равновесие его умственных сил. Бэском ничего не слышал о предложении нанять служанку уже 10 дней, как вдруг Дэниел Скэк снова нарушил деятельный покой хозяина внезапным заявлением.
«Я нашел помощницу!»
«В самом деле?» — сказал Майкл Бэском, продолжая чтение. На этот раз он читал трактат о фосфоре и его функциях в человеческом мозге.
«Да», продолжил Дэниел своим обычным ворчливым тоном. «Она сирота, и податься ей некуда, иначе б не взял. Была бы местная, сама бы не пошла».
«Надеюсь, она порядочная», — сказал Майкл.
«Порядочная! Это ее, бедняжки, единственный недостаток. Это место ей не подстать. Она никогда раньше не прислуживала, но говорит, что готова трудиться, и, смею заверить, старуха моя ее выучит. Ее отец был мелким торговцем в Ярмуте. Он умер месяц назад, и бедняжка осталась без дома. Миссис Мидж из Холкрафта, ее тетка, предложила девушке погостить, пока та не устроится на работу. Она жила у миссис Мидж последние 3 недели, искала место. Когда миссис Мидж услышала, что моя жена присматривает себе помощницу, то посчитала это подходящим делом для своей племянницы Марии. К счастью, Мария ничего не слышала об этом доме. Так что святая эта простота отвесила мне поклон и сказала, что будет благодарна и сделает все возможное, чтобы научиться выполнять свои обязанности. С отцом ей жилось легко. Дуралей дал ей образование не по чину», — проворчал Дэниел.
«Судя по твоим словам, боюсь, сделка не очень-то удачная», — сказал Майкл. «Юным дамам не пристало драить котелки до сковородки».
«Будь она хоть юной герцогиней, у моей старухи заработает как миленькая», — решительно парировал Скэг.
«А скажи-ка на милость, где ты собираешься поселить эту девушку?» — спросил мистер Бэском весьма раздраженно.
«Я не желаю, чтобы незнакомая молодая женщина топала туда-сюда по коридорам за стенами моей комнаты. Ты же знаешь, как чутко я сплю, Скэг. Довольно шуршание мыши за стенной панелью, чтобы меня разбудить».
«Об этом я подумал», — ответил дворецкий с видом неописуемого мудреца. «Я не стану селить ее на вашем этаже. Она будет спать выше».
«В какой комнате?»
«В большой, той, что в северной части дома. В ней одной потолок не прохудился. В остальных-то дыры такие, что можно с тем же успехом устроиться ночевать в ванне».
«Комната в северной части», — задумчиво повторил мистер Бэском. «Не та ли это...»
«Ясное дело, та!» — выпалил Скэг. «Но она-то об этом не знает».
Мистер Бэском вернулся к своим книгам и не вспоминал о сироте из Ярмута, пока однажды утром, войдя в свой кабинет, не поразился присутствию в нем незнакомой девушки в аккуратном черно-белом хлопковом платье. Она смахивала пыль с книг, сложенных стопками на его широком письменном столе, и делала это так умело и осторожно, что у него не возникло ни малейшего желания возмутиться этой непривычной вольности. Старая миссис Скэг благоговейно воздерживалась от этого дела, не желая нарушать установленный хозяином порядок вещей. Посему одной из составляющих этого порядка было вдыхание приличного количества пыли во время работы. Девчушка была худенькой, с бледным и как будто старомодным лицом, соломенного цвета волосами, заплетенными в косы под муслиновым чепцом, с очень светлой кожей и светло-голубыми глазами. Это были самые светлые голубые глаза, которые Майкл Бэском когда-либо видел, но ласковость и мягкость их выражения искупляли безжизненность цвета. «Надеюсь, вы не против, что я чищу ваши книги, сэр», — сказала она, делая реверанс. Мария говорила с причудливой отчетливостью, что показалось Майклу Бэскому по-своему милым.
«Нет, я не против чистоты, если мои книги и бумаги остаются на своих местах. Берешь с моего стола книгу, возвращай туда, откуда взяла. Это единственное, о чем я прошу».
«Я буду очень внимательна, сэр».
«Когда ты приехала?»
«Нынче утром, сэр».